Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Вы слушаете «Радио Спутник». И сегодня в этом информационном часе поговорим об активах, замороженных по обе стороны границы России с недружественными странами. Границы виртуальные, активы вполне реальные, никто не может им и пользоваться. Цифровой суверенитет. Что это такое? Об этом заявили в Минцифре, вернее, сказав, что Россия достигла цифрового суверенитета. И насколько этот цифровой суверенитет отличается от цифровой изоляции, побеседуем. Кроме того, о расследовании вопиющего факта расстрела российских военнопленных в Организации Объединенных Наций поведем беседу. Ну и кроме того, о том, как Соединенные Штаты наживаются на военном конфликте на Украине за счет европейских стран. В Европе, похоже, это обнаружили. Хорошо, что 9 месяцев спустя начало специальной военной операции. Но начнем с финансовых вопросов. Итак, о российских активах. Сегодня о них говорил министр финансов Антон Силуанов. Возможно, появятся некоторые законодательные инициативы об обмене замороженных средств иностранных и российских инвесторов. Соответственно, там и здесь побеседуем о тех препятствиях, которые на этом тернистом пути можно встретить. Михаил Беляев на связи со студией «Радио Спутник», кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, в связи с введением санкций, вот простой такой обмен невозможен, как по бартеру, да, вы нам наши, мы вам ваши и так далее. Вообще, в чем здесь вот механизм этого процесса, если для обыкновенного обывателя?
Ну, Силуанов, он затрагивал два момента. Первый – это вот то, о чем вы сказали, это вот замороженные активы с одной стороны, замороженные с другой, и там речь не идет об обмене. Вот в данном случае речь идет о том, чтобы снять вот эти блокираторы, да, блокировку, а это совершенно другая область. То есть надо договориться о том, чтобы понимаем, что ситуация патовая, то есть никто не может пользоваться активами, они в принципе есть, они числятся в балансах, никто не лишал права собственности, но пользоваться ими нельзя. Вот, значит, ни одна сторона не может пользоваться своими активами, которые есть, ни вторая сторона, да, ну, потому что такие были односторонние действия со стороны Запада. Значит, речь идет не об обмене вот этих активов одно на другое, а обмене, ну, скажем так, любезностями. То есть вы разблокируете наши активы, мы будем ими пользоваться, а мы, соответственно, ваши и пользуйтесь ими, как вам, так сказать, как вам будет удобно распоряжаться своей собственностью. Вот о чем идет речь. Это даже скорее не финансовый вопрос, а чисто политические, да, вопросы, дипломатические, юридические и так далее, и так далее. Вот. Но тут вот речь идет о том, что надо договариваться сторонам и, так сказать, понимать, что ситуация, она дальше, она продолжается вот уже почти целый год, и если ее не разблокировать, она так и будет. Потому что вот то, что Запад пытается как-то приватизировать наши активы, там национализировать, то экспроприировать, вернее, самое точное слово, но это уже лежит даже Западу. По-моему, понятно, что это лежит вообще за рамками всех норм права и международного, и какого угодно. То есть они там пытаются через ООН протаскивать какие-то там резолюции, ничего не значащие там в рамках Евросоюза, тоже какие-то принимать решения, но это все нелегитимно, они понимают, что это тупиковая ситуация, надо ее как-то решать. Ну вот будут они решать ее или нет, но пока такое понимание вроде бы есть. Во всяком случае, с нашей стороны есть такие предложения. Теперь ждем реакции Запада. Теперь вторая часть. Это вот то, что касается евробондов. То есть евробонды по-русски, если сказать, это облигации, которые выпускает или государство, или какие-то отдельные корпорации. Облигации – это долговое обязательство. То есть я выпускаю какую-то бумагу с обязательством через определенный срок ее погасить и в течение этого срока выплачивать по ней определенные проценты. Ну, то, что называется купонным доходом. Купонным, потому что это через определенный период. И действительно, раньше были купоны, которые отрезались реально от этой бумаги. Сейчас это безбумажный оборот, но слово осталось. Теперь, значит, вот евробонды – это то, что выпускается в иностранной валюте по отношению к нашей стране. Вот они могут покупаться и иностранными покупателями, и нашими покупателями, то есть крупными корпорациями. Они могут обращаться как на Западе, так и на наших биржах. Вот это вот такое.
Извините, что прерву. Это те деньги, которые получило российское правительство, отдав вместо них вот эти бумаги, которые должны компенсировать. И правильно понимаю, да?
Да. Ну, как компенсировать? Они пока находятся в обороте, причем они находятся в руках там частично. Мы их могли купить западные покупатели, а могли купить и наши. И, собственно, они их охотно покупали, потому что, ну, это вложение денег под гарантии государства, это государство все это гарантирует, и еще какой-то доход выплачивает. Ну, кроме всего прочего, эти облигации их можно было закладывать в банк и получать кредит. Это было такое обеспечение. Но это уже тонкости. Теперь что предлагал Силуанов? Вот для того, чтобы снять вот эту вот валютную составляющую и валютный риск, который все равно присутствует в этих бумагах, хоть они и выпущены нашей страной, государством, но поскольку там есть это валютный компонент, значит, в любом случае это риск с валютным компонентом. Вот пока этот риск еще не разразился над этими евробондами, Силуанов предложил тем держателям, у которых есть вот эти вот бумаги, обменять их на облигации федерального займа, то есть рублевые, то есть снять вот это вот валютное ограничение.
Да, 800 миллиардов правительство готово на это уделить.
Правительство разрешило выпустить таких вот бумаг ОФЗ, совершенно верно, на 800 миллиардов. Единственное, что вот эти бумаги не должны быть по срокам погашения короче, чем вот те евробонды, потому что они выпускались там на десятилетия, там на 15, там они долгосрочные такие бумаги. Ну, чтобы в сроки погашения не ложился вот этот груз выплат этих бумаг, погашения на досрочно на... Вот. Но, естественно, Минфин предложил, но тут он разошелся с банкирами, которые являются основными держателями вот этих самых бумаг, по цене, по которой будут обмениваться. А цена же, она обменивается не по номиналу, а каждая облигация, она потом выпускается на рынок, то есть на биржу, и на бирже в зависимости от спроса и предложения.
Ну, как акции, получается?
Да,
растет, падает и так далее.
Да. Вот, и сейчас понятно, что цена на эти бумаги, она просела, потому что там и курс упал, и вообще, ну, поскольку сейчас есть такая подсанкционная страна, значит, курс и стоимость этих бумаг упала. Вот Силуанов предлагает ОФЗ, вот облигации федерального займа, эти новые, менять по текущему рыночному курсу. Вот тот, который сейчас сложился, вот независимо от того, по какому те покупали, вот, а по тому курсу, который вот существует сейчас. То есть по той цене, по которой рынок дает сейчас за эти бумаги. Но банкиры, естественно, они тут ясно, что они понесут определенные убытки, вот, потому что они получат в новых бумагах меньше, чем они потратили. И тут они пока они своего согласия на вот такого рода операцию они пока не дали.
Но так их же никто не обязывает, не хотите, не продавайте, ждите, может быть, ситуация изменится, евробонды свои потом обменяете по другому курсу или как?
Ну, по идее...
Почему государство должно компенсировать им риски, которые они понесли?
Нет.
Или
там,
нет?
Собственно, если ты купил эту бумагу, то ты владелец этой бумаги, и дальше ты уже во власти рынка. Государство обязуется тебе вот бумагу, вот облигация, погасить по номиналу. То есть, если там вот написано 100, допустим, да, вот государство потом тебе 100 погасит. А расчет мог быть, что и плюс доход какой-то получал. А если ты сейчас там, допустим, вот она стоит 90 или 80, ну, я условные цифры привожу на рынке, то вот Силуанов предлагает для того, чтобы снять вот этот вот валютный риск, потому что неизвестно, что может быть, вы можете ждать, что у вас там государство вам погасит по сотне, да, вот причем это 100 же это в валюте номинировано.
Но это когда срок, да, подойдет, да, не раньше.
А вы же ее купили-то номинированный там, когда курс мог быть к рублю по отношению вот в долларах и 60, и там больше, а сейчас он, ну, то есть и 70, и 80 могли купить там, те деньги потратить, а сейчас-то он 60, а может быть он будет и еще меньше. А погашать-то вам будут по этому самому номиналу, который на бумажке написан, а не по рыночному курсу. По рыночному курсу вы продаете и покупаете. Вот мы с вами, если бы я был держатель такой бумаги, я мог вам продать, мы будем продавать по курсу, который сложился. А если вы вот государственный эмитент, вы выпустили по сотне, прошло там 15 лет, вы через 15 лет эту сотню выплачиваете в долларах. Да, вот это называется погашение облигаций. Вот Силуанов, чтобы снять вот этот вот риск, плюс еще неизвестно, что будет с долларом, неизвестно, что будет, ну, через 10 лет.
Ну, понятно, да.
Неизвестно, какой будет курс и вообще что будет. Да, он предлагает уже сейчас снять вот этот риск, может быть, даже с какими-то потерями, но поменять их на облигации рублевые, которые вот от этих рисков освобождены полностью. Но потери уже сегодня.
Ну, есть такое хорошее слово, которым можно щегольнуть. Хеджировать, да, такое есть?
Есть такое, да.
Вы знаете, у меня, Михаил Кимович, еще один вопрос, заключительный, видимо, в этой беседе, надеюсь, не последний нашей. Вот скажите, пожалуйста, лишение статуса рыночной экономики, который Запад по отношению к России допустил, это вообще чем нам грозит? Это просто такое громкое, трескучее слово или за этим какие-то инструменты? Или какие-то,
знаете,
проблемы?
Мы за этим бились. В основном это то, что касается наших вот правил, которые регулируют вот пресловутые уже, можно сказать, ВТО, Всемирная торговая организация. Вот там, если страна обладает статусом вот этой рыночной экономики, то там уже какие-то, ну, принцип наибольшего благоприятствования во внешней торговле, там проявляются прочие там преференции и так далее, и так далее. Но, вы знаете, поскольку у меня сложилось такое впечатление, что поскольку мы уже про это ВТО, наверное, уже год не вспоминаем, а до этого-то вспоминали тоже не самым добрым словом, то вот складывается впечатление, что уже механизмы этого ВТО уже поломаны в достаточной степени. И, в общем-то, это действительно такое просто для самоудовлетворения. Запад лишил нас этого статуса и, собственно, пусть успокоится. А для нас мы переходим уже, вот, переносим вектор внешнеэкономических связей на восток. Двусторонние отношения, по-моему, они не очень-то уже как-то регулируются в Всемирной торговой организации. Во всяком случае, если нам это не надо двум сторонам, чтобы это регулировалось в ВТО, то и не очень-то мы будем. На это не стоит, на мой взгляд, обращать внимание. Хотя обидно, что мы для вступления в ВТО 18 лет потратили вот на все это там дело, чтобы вступить в ВТО.
Вопрос зачем, да.
Непонятно, и теперь оказывается, причем там же складывалась смешная ситуация. Не успели мы только вступить в ВТО, в течение 18 лет за это дело бились. Вот. Ну, правда, можно поздравить, что человек, которого я лично знаю, значит, на это все, у него вся его профессиональная карьера заключалась в том, что он бился за ВТО. Как только он добился, значит, этого, тут же пошли вопросы и предложения о том, что из ВТО пора выходить. Ну, я так...
Ну, это бесконечный процесс, как говорят на Востоке, да. Путь здесь важнее цели. Спасибо.
Да, что его сын уже будет выходить из этого.
Из ВТО, да. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в эфире «Радио Спутник».